Ты председатель правления. У тебя Майбаха или Тесла?
Нет, Майбаха нет. Откуда? Рос-Ройс.
А зачем мне драгоценные металлы, если на навозе больше зарабатывать? Я тебе
потому
предлагаю.
Что это стабильно.
Именно формат брокерского бизнеса, он должен был быть первым, потому что он самый гибкий, который перешел вот именно в формат финтех. Вчера услышал финтех и говорит, финтех. В общем, предъявляют претензии те, кто никогда не был рабами. 9 триллионов.
Өзіңе сен өзің алып шығар, еңбегімен ақылың екі жақтап деп. Всем привет, ребята! Приветствую вас на канале Jusun Invest. Сегодня с нами в гостях председатель правления Jusun Invest Айдосов Нурдаулет. Добро пожаловать!
Спасибо за приглашение. Готов отвечать на любые твои или вопросы подписчиков, наших зрителей. Я в вашем распоряжении.
Супер, значит, сегодня мы узнаем мир инвестиций прямо изнутри. Я думаю, всем интересно, как ты начинал, какой бэкграунд и почему именно инвестиции, а не там другие профессии какие-нибудь?
Ну, я не знаю, насколько будет интересно про бэкграунд, но я был всегда... Давайте начнем с самого по порядку, да? Я всегда имел такую страсть к знаниям. У меня 3 диплома. Я учился в 5 разных университетах, где-то по обмену, поэтому количество университетов и дипломов, оно разное, потому что где-то по обмену учился. Закончил... То есть изначально я выбрал специальность финансы. Получил степень бакалавра в КИМЭПе, потом там уезжал на учебу в Чехию. Не так серьезно получилось, конечно, но очень интересно было там посмотреть то качество образования. Учился в Англии, там степень уже MBA брал, но она чуть позже была уже там между, уже при такой полноценной карьере. Получил степень MBA в университете Warwick, учился в Мангейме, Манхайм бизнес-скул, и здесь получил степень юриспруденции, также параллельно к работе. Преподавал в 2 университетах, в том числе и в КИМЭПе преподавал, да, в международном IT-университете. Но, наверное, больше интересно будет про карьеру. Да? Она началась изначально в банковской сфере. Было очень интересно, на самом деле. Мне просто нужно было пойти на практику куда-то. У нас в университете это отдельный предмет был, за который ты еще и платишь.
Серьезно?
Да. А при этом практика бесплатная, и там пашешь как этот. Сильно, в общем, работаешь. В 3 банка выбрал. На тот момент это были самые крупные иностранные банки на территории Казахстана. Это был ABN AMRO, HSBC и Citi. В HSBC я прошел практику, меня взяли в ABN AMRO, это уже он стал RBS-ом. И вот моя карьера началась именно в HSBC. Там, проработав в HSBC определенное время, именно вот в департаменте по работе с ценными бумагами, я перешел в брокерскую компанию. На тот момент это была одна из больших, крупных, успешных брокерских компаний в Казахстане, Визор Капитал. Там я проработал, ну, на всех, наверное, возможных должностях. Я пришел обычным специалистом и оттуда ушел уже на должности заместителя правления. Да. Я был и работал и в бэк-офисе, и в sales, и в трейдером работал какое-то время. Потом, то есть карьера так шла, поэтому я уже имел картинку со всех сторон. С банковской стороны, с брокерской стороны, со стороны, как это устроено в бэк-офисе, как это устроено во фронт-офисе, что хотят клиенты, как торги проходят. Уникальность и опыта была в том, что в компании Visor Capital у нас был свой собственный брокер, это наша дочерняя компания в Лондоне. Полностью обладала, была членом Лондонской фондовой биржи, подотчетный регулятор, это FCA, тогда еще FSA был этот регулятор. И тот опыт, который там я получил, он, конечно, бесценный был. То есть в Казахстане, будучи в Казахстане, получить такой опыт работы, да, лондонского бизнеса, да, то есть клиенты были у нас различные, очень крупные европейские компании, то есть это не был брокер для казахстанских клиентов, это был брокер, английский брокер для европейских клиентов, это был полноценный бизнес, было очень круто. Вот. Потом перешел в текущую группу. Мы стремительно развиваемся. здесь мы делаем бизнес по-новому. То есть очень много компаний, кто приходили на рынок, уходили с рынка, кто сейчас работает на рынке. Там, я очень уважаю всех, все брокерские компании, которые работают, но мы немножко выбрали другой путь. Он связан больше с тем экспириенсом, который получает клиент. То есть некий такой client-centric бизнес, где в центре находится клиент, и вокруг него мы, то есть полностью. Мы при этом немножко зайду, может, вперед или много информации даю, но наш бизнес, он исходит из потребностей клиента. Не то, что у нас есть, и мы предлагаем клиенту, а больше то, что клиент хочет, и мы находим это для него решение. То есть чтобы все пожелания клиента были учтены. Мы это, то есть первое — client-centric, второе — это, наверное, финтех. Это уже, ну, наверное, сейчас кто-то говорит, это будущая индустрия и так далее. На самом деле это настоящая индустрия. Даже немножко мы опаздываем в этом. То есть именно формат брокерского бизнеса, он должен был быть первым, потому что он самый гибкий, который перешел вот именно в формат финтех. Мы видим это на примере больших крупных иностранных брокеров. То, что в США происходит, в Европе, даже в России, да, наши соседи, насколько они прогрессируют. Тем не менее, мы не говорим, что нету финтехов среди наших, на казахстанском рынке, среди наших брокеров. То есть все хорошо инвестируют, много понимают, но мы немножко другим путем идем. Я думаю, что наши клиенты, наши вот дорогие подписчики увидят. Сейчас мы делаем большие крупные реформы. Я думаю, что они не только повлияют на то, как мы предоставляем услуги, в целом на всю индустрию. Громко сказано, конечно, но здесь мы видим, что это уже пришло время менять. Пришло время именно вот послушать клиента и сказать этому: клиенты хотят это, надо им дать. То есть примерно так вот. Надеюсь, ответил на вопрос. Круто. Да, и не знаю, насколько это интересно было.
Да, это круто. И ты сказал то, что ты учился в Лондоне, и у меня возникает такой вопрос еще один. А чем же отличается, допустим, лондонская биржа от российской, от нью-йоркской биржи и Казахстана? Ну, наверное, прям колоссальное различие есть между ними.
Да, скорее всего. Ну, то есть, во-первых, давайте начнем с того, что лондонская биржа — это эталон. Это одна из самых старых, древнейших, наверное, бирж. То есть они все прошли изначально. Там ликвидность, то есть это количество сделок, количество денег и ценных бумаг, которые проходят ежедневно на лондонской фондовой бирже. Наверное, на нашей фондовой бирже это, ну, где-то, наверное, квартальный объем. То есть, да. Примерно, я имею в виду торговлю акциями, да, то есть у нас, к сожалению, не так много эмитентов, а все стремятся в Лондон. Даже наши казахстанские эмитенты есть в Лондоне. Тот же Казатомпром, голубая фишка, Халык и несколько других эмитентов, которые также торгуются на Лондоне. И, кстати, вот ликвидность, то есть объем торгов и, возможно, там наличие ценных бумаг и спроса там гораздо больше, чем в Казахстане. Но это потому, что мы становимся очень популярными, есть очень много инвесторов, кому интересен Казахстан, кто хотел бы проинвестировать.
Ну, можно сказать еще, что там народ, они привыкли к инвестициям. То есть они уже знают, они с детства понимают, что такое финансовая грамотность, и, то есть инвестиции — это хорошо. Но вот у нас это только вот зародилось около 2 года назад, я думаю, все начали инвестировать, начали узнавать это, и это стало популярно. Но бывает такое, когда я, допустим, прихожу к друзьям, к знакомым, я с ними общаюсь, они сразу задают такой первый вопрос: вот ты ведущий делаешь, а это не афера, это реально? А я им говорю: ребята, это реально, это инвестиции. И все думают, что это а-ля МММ, как в России инвестиции, и либо ломбарды и пирамиды. Я вот не знаю, почему народ так думает.
Ну, по порядку тогда. Я рассказал, как сравнить биржи. То есть, во-первых, по масштабу не сравнишь, по регулированию не сравнишь, да. Потом по менталитету, да. То есть, к сожалению, такая статистика, что в Казахстане менее 2% населения имеют брокерские счета, инвестируют, то есть имеют какие-либо ценные бумаги. Менее 2% от всего населения. В Лондоне, давайте не Лондон, в смысле Великобританию возьмем, да, там примерно процент, вроде 33% от работоспособного населения. То есть это очень большой процент, то есть, ну, можно сказать, каждый третий работоспособный гражданин Великобритании инвестирует. Помимо этого, то есть у них немножко разная, у нас разная пенсионная система, и там каждый сам выбирает себе траст, фонд или различные схемы инвестирования, то есть ему волей-неволей нужно ознакомливаться, какая там философия или стиль инвестирования каждого фонда, и там они как нужда, да, ознакомиться с инвестициями. Вторая часть вопроса про доверие. На самом деле, все, что связано с деньгами, это все на доверии, да, то есть я пойду в этот банк там открывать депозит, если я доверяю ему. Поэтому у всех банков или финансинститутов в первую очередь доверие. Второе, там, почему это афера, не афера, некоторые МММ товарищи, они, конечно, подпортили репутацию, но никто из них не был регулируемым Национальным банком. Мы регулируемся Национальным банком, там свои требования по капиталу, то есть свои, есть очень много нормативных правовых актов, которые говорят, ну, простыми словами, как работать с клиентами, что делать, то есть и как высчитывать риски. Вот, допустим, я сейчас вот спрошу, да, сколько брокерских компаний обанкротилось либо упало за последние 10 лет? Ну, наверное, там трудно будет, да, представить, потому что, ну, никогда это не было резонансом и так далее. В основном все, что создавало резонанс, это те, кто не регулировался Национальным банком. То есть это, ну, не хотелось бы сейчас это обсуждать, да, много было таких нюансов, но у брокеров этого не возникало. То есть если брокер нормальный, обладает лицензией, регулируется, во всем мире проблем с этим нету. Уникальность, вот, наверное, вот про доверие опять-таки, да, нашего брокерского бизнеса в том, что регулятор в свое время ввел такой, скажем, запрет на использование денег и активов клиентов. О чем говорит? То есть все ценные бумаги, все деньги, которые хранятся у брокера, к ним ни у кого доступа нету. Все покупки и продажи осуществляются только с согласия клиента. То есть не согласия, а с инициативы клиента. Здесь о чем это говорит? Даже завтра, не дай бог, с каким-то из брокеров что-то случится, с банком-кастодианом, да, что-то случится, эти активы останутся в сохранности, потому что они находятся вне баланса этих организаций. Здесь, наверное, не стоит делать параллель с депозитом, но депозит, когда, допустим, вкладчики несут деньги в банк на депозит, это на баланс банка. У нас же уникально, что это вне баланса, то есть в безопасности уже находится.
Отдельный фонд, можно сказать, да, который не трогают, то есть она стоит.
Да, да, то есть в отдельной форме находится, да, больше. Никто не трогает без инициативы клиента. Клиент сказал, купите мне, мы купили, продайте, продали. А так вот взять его деньги и куда-то там запустить или там что-то с ними сделать невозможно. Просто юридически и технически. Это все настолько защищено, но это не так в, там, скажем, во всем мире. Ладно, давайте за весь мир не буду говорить, не знаю, где регулирование, вот, скажем, это не так в Европе, это не так в США, это не так в России. Там брокеры могут пользоваться. Но там, конечно, свое регулирование, там проблемы, тоже никогда не слышал с этим, да. Но в Казахстане вот, наш регулятор сделал такое, что сделал так, что невозможно воспользоваться деньгами клиентов. И это нет ни у кого цели, соответственно, то есть уже вопрос про афера, там, банкротство и так далее, он уже здесь ни в какой плоскости никак невозможно здесь привести. Что брокеры могут сделать? Ввести в заблуждение, сказать, купи эту ценную бумагу, там, позвонить, сказать, вот она хорошая, скажем, ты инвестировал, потерял в ней. Вот это может произойти. Но это просто, наверное, пока, ну, это компетенция каждого брокера, профессионализм, это цели, наверное, брокера, да, то есть у кого-то цели заработать там, то есть чем больше тебе предлагают, тем больше на тебе зарабатывают, да. У кого-то, допустим, у нас немножко другая цель. Мы хотим дать лучший экспириенс, дать выбрать клиенту, показать нашу компетенцию. И если это все окей, то есть вы в любом случае будете там торговать. И, наверное, тоже немаловажно сказать, что вот здесь, наверное, вообще брокерский бизнес, по-другому отвечу, извиняюсь. Вот нашу компанию возьми, как я вижу бизнес, да, мы дарим добро. То есть к нам приходят люди, они хотят уже априори, они пришли заработать. Здесь зарабатывают как? То есть ты выбираешь определенную стратегию, да, стиль инвестирования, уровень риска себе там определяешь свой, примерно горизонт свой определяешь. То есть то, что мы помогаем людям сделать, то есть это некое финансовое планирование.
Допустим, казахстанцы могут ли покупать акции иностранных компаний, допустим, Великобритании, Европы, и Америки, допустим.
Я понял, откуда вопрос. Там, да, это на самом деле это частое заблуждение.
Да, там задают на Инстаграме, я читал то, что могут ли покупать.
Да, 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 да. Я тоже, мне вот приходили, спрашивали. Отдельно вот у меня товарищи, друзья, тоже там, кто интересуется сейчас, там, как открыть счет в иностранном брокере, чтобы торговать. Я говорю, ребят, зачем? Можно же через казахстанских брокеров. Каждый казахстанский брокер, у него есть доступ на международный рынок. То есть никто не ограничен. Пожалуйста, хочешь купить Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, ну все, что на слуху, просто перечисляю. Это все можно через любого казахстанского брокера сделать. Вопрос просто в том, есть ли у них там онлайн-платформа, насколько он эффективно покупает, какая комиссия там. Но это все можно сделать. То есть как любому гражданину Республики Казахстан доступна торговля как на казахстанской фондовой бирже, так и на международной фондовой бирже через локальных брокеров. Это вот аксиома. Угу. Это можно.
Вернемся к казахстанским реалиям. А сейчас в Казахстане, вот я, как я говорил ранее, уже как 2 года, прям популярно стало инвестировать, и это легко. Допустим, можно просто прийти, либо через НЦП можно на сайте открыть брокерский счет, да, и инвестировать. Но это делает очень малое количество людей. Все остальные, допустим, любят, не любят, а им...
Есть альтернативные,
да,
наверное,
они
там какие-то...
инвестируют, да, в недвижимость.
Да-да-да.
Что ты думаешь насчет этого?
Да, здесь, наверное, надо обратить внимание на, в первую очередь, на культуру инвестирования, как она сформировалась у нас в Казахстане, да? То есть у нас в первую очередь это недвижимость. Все, я понимаю, когда покупаешь для себя, для собственных нужд, там, жить, недвижимость, да, но есть кто... покупать вторую, третью квартиру, либо дом, либо земельные участки. Там. Через некоторое время либо цель перепродать, в аренду сдать. Это первое, наверное, недвижимость. Второе – это депозиты. Все, кто зарабатывает тем или иным путем, собирают где-то деньги. То есть это депозит. Собирают и там накапливают. Это нормально. У нас очень много банков с хорошими ставками по депозитам. Ну, третье, наверное, это собственный бизнес, да, такой. То есть я либо инвестирую в недвижимость, либо откладываю на депозит те деньги, которые есть, либо собственный бизнес начинаю. Это может быть разный бизнес. Бизнес с населением, бизнес с государством делаю. То есть разные-разные виды бизнесов есть. У всех есть свои нюансы. Вот, давайте каждый разберем, раз уж пошла такая пьянка, да.
Про недвижимость первая, да.
Недвижимость первая, да, здесь нужно отметить, что в принципе в менталитете всегда было то, что недвижимость, она такая вот, можно прийти, пощупать, там, жить можно, ну не пропадешь, если у тебя есть недвижимость, да. Второе, наверное, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х был большой скачок, когда раньше вот квартиры стоили по 3, по 5, по 10 тысяч долларов и резко там по 20, 30, 50 тысяч долларов. Этот скачок всех воодушевил, все начали верить в это. То есть это реально, можно прийти, пощупать, пожить там и так далее. Да. Да, но сейчас рынок чуть по-другому. Тогда по-другому. Тогда и курс был фиксирован у нас, то есть у нас сейчас плавающий курс, тогда был фиксирован, там, если помните, 120, 150, 180 был. Текущий курс вы знаете.
Бах! 380.
Да. И сейчас у кого есть недвижимость, допустим, у меня много историй я слышу, да, там много друзей, знакомых, родственников. Да, это примеры. То есть двухкомнатной, трехкомнатной квартиры проблем нету. То есть она, в принципе, сколько стоила все время, столько и стоит. Это самая ликвидная квартира, легко сдаваемая там и прочее. То есть, у кого недвижимость чуть побольше, либо частные дома и так далее, то у них те, кто вложились, наверное, в 2000-2008, сейчас уже, скорее всего, по тем ценам в долларах не продадут. Тогда был пик экономической активности, в принципе, во всем мире. И стоимость недвижимости тогда, она сейчас не эквивалентна. И даже если эквивалентна, то проиграли на инфляции. Проиграли на том, что упущенная выгода. Я уже, конечно, с точки зрения инвестирования в ценные бумаги размышляю. Недвижимость... Ну, мне тоже, вот, допустим, недавно историю рассказывали там. Есть девушка, которая приобрела недвижимость за 8 миллионов тенге. Я не помню, где и как, сколько комнат было.
Говорит, 8 миллионов тенге.
Да, да, да. Продала за 13. Он говорит, о, я же заработала. И это история, которую мне рассказывали. И там переспали, хорошо, а в долларах ты сколько заработала? И она понимает, что в долларах она проиграла. То есть не то, что проиграла, потеряла, да, то есть эквивалент он потерялся. Но тем не менее, у нас сейчас курс на дедоларизацию, то есть даже в сознании нужно менять. Это давно было сделано в России, поэтому там цена на недвижимость не сильно поменялась. Это первое, давайте про недвижимость здесь закончим. Тема сложная. Рынок, то, что я сказал по частным домам, насколько я вижу и слышал, что немножко спрос вырос за счет карантина.
Потому что всех нас закрыли дома, в подъездах, не выпускают, и хочется выйти прогуляться, наверное, из-за этого.
Скорее всего, это повлияло. Все поняли, что можно, в принципе, дистанционно работать, то есть все стремились в город ехать и поближе к работе быть, чтобы не тратить время на логистику, но тут дистанционная работа, живи за городом, спокойно там работай в огороде и работай на работе.
Да, это круто, но уже в последнее время я заметил, урбанизация очень сильно идет, из сел, из деревень переезжают именно в ближайшие города, Талгар, Хаскелен. Люди из города уезжают в деревни.
Да, небольшая тенденция сформировалась, не прям не глобальная, что покидают, но есть как бы, все хотят дачу какую-то иметь, чтобы, если еще раз будет карантин, все сразу быстренько на дачу уедут и будут оттуда работать. Вот второе — это депозиты. Депозиты, у нас очень много хороших устойчивых банков есть, но, к сожалению, был такой парад, ликвидации банков, где они сдавали лицензию добровольно, либо был отзыв лицензии некоторые. И за последние 3 года, я могу ошибиться, в 5 или 7 банков, уже счета сбился, сдали лицензии свои. Соответственно, вкладчики, они, я не знаю, где-то, может быть, потеряли, там КФГД все-таки гарантирует определенную сумму возврата, да, но, во-первых, заморозились деньги, не работали.
Да, люди не могли просто взять деньги из банкомата, прям. Пример, вот Тенгербанк, который.
К сожалению, у меня ни одного знакомого нету, кто держал в Тенгербанке деньги, но у меня очень много знакомых, кто в Банк Астаны вроде держал.
Банк Астаны,
да. И смешно в том, что, в принципе, я их предупреждал, ну, не поймите меня неправильно, там, я примерно уже сигналы были ранние, их говорил, но все равно их удерживало то, что вот ставка выше, кэшбэк хороший, то есть жадность немножко сыграла там роль свою. Ну, депозиты есть, то есть это очень удобный инструмент, чтобы держать деньги, то есть ликвидно захотел, положил, захотел, вытащил деньги. Ну, просто нужно выбирать хорошие банки. Ставки в долларах сейчас у нас максимально 1%, вроде банки дают, да. Так средняя вроде в районе 0,5-0,6% варьирует. Да, это депозиты и, собственно, свой бизнес, да. Я вообще, на самом деле, вот когда-то у меня и свой бизнес был, я понимаю, что если там нужно столько усилий, столько времени уделять. И, наверное, я не знаю статистику такую, но моя личная статистика, каждый второй бизнес у меня не получался. Где-то получалось, где-то не получалось, и так далее, и так далее. Где-то не хватало, каждый раз какие-то разные причины.
Это тоже было связано с финансами или это вообще что-то другое?
Нет, это другое было, да. Все, что связано с финансами, у меня хорошо получается. Да. Там нету, там все нормально. Да, все нормально. И я понимаю, что там есть большой риск. То есть ты вложился, можешь прогореть, потерять там. Ничего стабильного нету. И такая культура, наверное, сложилась. Она, наверное, не для всех. У нас очень много людей, кто инвестирует. То есть очень много разных инструментов инвестирования. Но в сухом остатке – недвижимость, депозиты и собственный бизнес. Там я не уточняю, с кем бизнес. Ты делаешь там садик, построил там. Для государства делаешь тендеры какие-то там и прочий бизнес есть. У всех бизнесов есть свои нюансы.
Вообще, как отразилось COVID-19 на фондовый рынок Казахстана и на фондовый рынок вообще всего мира?
В целом, то есть мы как мир пострадали от влияния, да, коронавирусной инфекции. Когда ввели карантин и прямо объявили пандемией, рынки сильно просели. Отрицательно повлияло на рынки. Я склоняюсь к тому, что было overreaction, да, то есть это реакция на коронавирус была больше, чем магнитуда этой реакции была больше, чем на эффекты и последствия.
Раздули очень сильно.
Да, раздулись очень сильно, потому что была неопределенность. Никто не понимал, как будет дальше идти, будет ли вакцина, до сих пор нету вакцины полноценной, то есть оттестирование и в производстве. И тогда в период неопределенности все приняли решение переходить в безопасную гавань, то есть safe haven. И это, конечно, повлияло, то есть рынки просели, была хорошая возможность делать короткие продажи, то есть шортить рынок, да, такой некий термин. Второе, когда это все просело, хорошая была возможность покупать. Как это на нас сказалось? У нас был всплеск, наверное, спроса на наши услуги.
У кого есть деньги, они покупали?
Наши текущие клиенты и новые клиенты, они интересуют, что происходит, куда инвестировать, что покупать. То есть, наверное, вот благодаря, да, к сожалению, там, ну, как сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. В первую очередь это все вновь, наверное, ознакомились с рынком ценных бумаг. Второе, наверное, это то, что запустился такой маховик цифровизации всех услуг, как банк, то есть всех финансовых услуг, в том числе, наверное, все брокеры подтянулись. И самое главное, регулятор это поддержал. И регулятор делает сейчас хорошие реформы, и все это способствует тому, чтобы тот экспириенс, который получает клиент, он стал намного круче, чем было до. То есть мы просто сделали, я считаю, квантовый прыжок в развитии цифровизации в Казахстане в наших услугах. Вот. Клиенты, да, инвесторы, все заработали, кто изначально сидел в безопасных инструментах. Потому что спрос рос, чем больше растет спрос, растет цена.
Кто же думал, допустим, акции Zoom за время именно карантина, они там выросли прям на сколько? Там,
250%?
250%.
На текущий день там 200%?
Да, кто думал? Да. И я помню еще в акции Tesla, я когда смотрел, сам анализировал, в марте акции Tesla стоила 400 за штуку, $400. Пока не было сплита, доходило до... $2000, да?
В Тесле меньше, наверное, эффект коронакризиса, да? Больше там немножко другие факторы сыграли роль. Но это Тесла, это, мне кажется, весь рынок и Тесла — это два разных существа. Это наоборот положительно. Мне интересна сама компания, как там все устроено, ее оценка.
Но ее не включает S&P 500 пока что.
Будет слишком неорганический рост. Да. И, кстати, вот опять-таки про S&P 500, да, то есть мы видим, что, в принципе, вакцины еще нету. Шатдаун, конечно, сейчас уже было послабление, но, возможно, будет и возобновление.
Декабрь, наверное, январь-декабрь опять
пойдет? Наверное, нет. Декабрь все обрадуются.
Обрадуются?
Да. Новый год, Крисмас, да, там нормально будет. Да. Холода, пересидеть дома, мне кажется, хорошо будет. В принципе, мы показали, что все может функционировать и дистанционно. Но больше всего страдает мало средний бизнес, конечно. Вот хотел бы завершить мысль. Вот про S&P 500, да, и вот влияние коронавируса. Он, в принципе, рынок просел, но он восстановился. Но в мире ничего не поменяло же.
Да.
Инфекция также существует. Конечно, масштабы немножко другие, и экономики страдают. Но мы здесь видим, что фондовый рынок и мировая экономика, они могут развиваться в разных направлениях. То есть если идет экономический спад, то фондовый рынок может при этом расти. Соответственно, возможности всегда есть. Про Zoom, да? Это вот хороший пример, что это технологическая компания, которая решила боль или потребности, давайте назовем, своих...
Всех.
Да, ну всех, да, уже там. Спрос вырос, история интересная, работает, супер, классно, да? Второе... Наверное, пример — это UBS банк. Это мой любимый пример. Акции просели на 30%, но при этом UBS
банк... В начале карантина, да?
Да. Но при этом он же ничего не поменялось. UBS — один из старейших банков. Не самый старый, самый первый банк он в Италии был основан, вроде до сих пор существует. UBS — тот банк, который был основан в 1854, возможно, году, там, могу ошибиться. Он пережил испанский грипп, Первую мировую войну, Вторую мировую. Я уже не говорю про глобальную рецессию, депрессию, извиняюсь, а про все кризисы, которые были, предшествовали текущим. Да. Все пережил, до сих пор существует. Почему коронавирус может, скажем, внести какую-то лепту в его бизнес-модель? Да? Все, кто как обслуживают, так и обслуживаются в этом банке. Я не знаю, насколько он активен в кредитовании малого-среднего бизнеса, где мы, возможно, видим большие проблемы. Но, тем не менее, государство помогает, то есть здесь не оставляют наедине с проблемой. Очень много, наверное, было сделано домашней работы Федрезервом на основании кризиса 2008 года. И они уже ту инъекцию, которую они делали, ну так, на ощупь, когда шли и делали, наверное, так, уже сейчас знали и по четкому графику уже это осуществили, тем самым не дали, наверное, запуститься череде дефолтов крупных компаний, то есть они помогли. Вот.
Давай вернемся именно в Jushan Invest. Сейчас вроде делаются портфели, именно специализированные, можно сказать, допустим, фэшн, киберспорт и технологические. Что это, более подробно рассказать зрителям? То есть портфели, вот готовые портфели. Чем она отличается от простых, допустим, акций, просто простых компаний?
Да, то, это, наверное, такой готовый вариант купить сразу несколько акций, по которые имеют определенную, наверное, определенное направление. Ну, чуть один шаг назад сделаю, расскажу про наш подход. Как я говорил, здесь мы отталкиваемся от интересов клиента. Мы как-то вот брейнстормили, как сделать лучший экспириенс для клиента. И давайте фэшн возьмем портфель. Вот. Поговорили с девушкой, что вам интересно, дали разные идеи там, и так далее, и так далее. Смотрит, ну, Shell компания, да, это нефтедобывающая компания, такой диверсифицированный бизнес.
И она не понимает, что там именно.
Не-не, так нельзя говорить. И она ей не интересно это.
Да,
она
интересно. Понимает. Именно про нефть.
Да. Сейчас мы потеряем публику. Да. Нет, да. Ей не интересен история Shell. Мы спросили, а что тебе интересно? Она говорит, ну, мне нравится, допустим, шопинг. Мы говорим, круто. Как тебе интересуют акции Louis Vuitton, Burberry, Macy's там, и прочих тех, кто в фэшн-индустрии раньше от L Brands очень хорошо акции росли, это Victoria's Secret. Ну, до момента, вот, когда
у них закрыли,
легендарные показы Victoria's Angels. Ну, к сожалению, да, после этого немножко...
Видимо, не пропускал.
Да. А ты еще пропускал?
Я смотрел только ради...
Нечаянно переключал, да? На пульт сел, там включилось, да. Соответственно, мы определили, что ей интересно будет наблюдать за ними. И спросили, слушай, посмотри вот этот показ. Ты думаешь, насколько ты думаешь, что успешны будут продажи? И она сказала, да, вот здесь классно, вот это там в тренде будет, там про сумочки было, не разбираюсь, сори. Окей, круто, давайте посмотрим на акции, посмотрим, рост есть. То есть реально корреляция успеха показов правильной сезонного, наверное, той одежды, которую они в определенный сезон выпускают, он прямо коррелирует с успехом акции, то есть роста. Потому что это бизнес, который вот продали много товаров, заработали много денег, а ей это интересно. И мы поняли, что нужно исходить из интересов клиента. То есть ей должен быть, та инвестиция, она должна ей нравиться. Вот мне нравится старина Уоррен Баффет. Он говорит, если мне нравится Coca-Cola, я куплю акцию Coca-Cola, потому что я знаю, что она вот будет расти. Скажем, там, ты ездишь на BMW, тебе нравится, потому что ты видишь, что там крутой экспириенс. Ты понимаешь, что таких, как ты, много людей. Соответственно, ты можешь купить акции BMW, ты видишь, что это то, что востребовано. Если Zoom сделал бы плохую платформу, которая не работала бы, кто-то бы другой уже сделал, но он сделал нормальную платформу, сейчас улучшает. Поэтому кто и пользуется и верит, что это так и будет, оно будет развиваться. И у Zoom, что хорошо, есть эффект первого. Много других было платформ, но Zoom зашел как он уже в обиходе. Сейчас уже буду называть, как телефон же назвать айфонами. Подай мой айфон. Не говорят, уже нарицательным стал. Zoom сейчас станет нарицателем именно вот эта онлайн-платформа. Соответственно, нужно кто во что верит, такой нужно дать экспириенс. Вторая часть — киберспорт. Ну, там тоже такой простой пример. Мы смотрели, что интересно молодежи, либо разным... ну, то есть разные люди, вот, то есть, кого интересует киберспорт. Они говорят, вот игра такая-то хорошая, там вышла Call of Duty Mobile. Мы посмотрели, разработчик, Tencent компания. день, когда introduction был, небольшой период, и какой рост пошел. У меня есть друзья, которые до сих пор играют. Они вот приходят вечерами, играют, в перерывах играют, работы. Да, и они там тратят в месяц не меньше $100 в игре. Покупают скины, персонажи покупают, открывают лутбоксы. Да, то есть это все есть, и мы видим, разработчик, если сделает хорошую игру, его акции будут расти, то есть корреляция есть. Конечно, есть разные компании, у которых диверсированный бизнес, нужно разбираться, но у нас, вот, допустим, есть готовый портфель, если нравится киберспорт, мы тебе дадим, и он будет, и наш инвестор, он будет видеть, что новая игра вышла, и как это повлияет, и он будет прям, он охотно купит ее, проверит эту игру и докупит акции, если она хорошая.
То есть это, ну, портфель — это совокупность, допустим, возьмем Fashion, это несколько брендов, то есть в одном портфеле.
Да.
То есть Electronic Arts и вот именно Киберспорт, Electronic Arts и другие, Ubisoft, то есть, да, все не в одном портфеле. То есть ты берешь, просто берешь, покупаешь портфель,
да.
Все. И там уже все акции, которые нужны будут. И, то есть акции будут в совокупности расти вместе.
Все верно.
Да, простыми словами, да. Для зрителей.
Да, все верно. Но при этом мы не призываем именно отдельный портфель покупать, да. Потому что это всегда риски. Мы всегда просим всех диверсифицировать риски, чтобы были разные инвестиции, которые помогли бы митигировать определенные риски, то есть удержать, какие-то превентивные меры сделать от того, что если будет резкое падение, либо там рост, ну, уж больше на падение, наверное, да, то есть митигировать рост, это наоборот всегда хорошо.
Что у тебя в портфеле? Какие акции ты имеешь? Наверное, всем интересно, и зрителям, и мне самому тоже интересно, чем ты владеешь, какими акциями?
Ну, во-первых, у меня диверсифицированный портфель. Я вот недавно, у меня вот в ленте, в LinkedIn, видеопост, не знаю, кто писал, просто сам пост прочитал. Там у одного товарища акции просели на 40%, минус 40%. Но он говорит, на влияние этой акции на весь мой портфель было всего минус 2%. Потому что у него был диверсифицированный портфель, он нарезанный был. И когда что-то на минус 40% падает, но вот совсем маленькая доля инвестиций, то на весь портфель это меньше сказывается. Я диверсифицировал свой портфель. Я не могу вам рассказать, наверное, определенные имена.
Есть, наверное, фавориты, какие компании фавориты?
Честно говоря, сейчас фаворит кэш.
Кэш?
Да. То есть у меня есть стратегические инвестиции, которые я примерно верю в эту компанию. Я больше инвестор, чем спекулянт. То есть я знаю, что компания от точки А до точки Б за год куда-то должна дойти. Конечно, путь будет тернистый, там он, компания будет и падение, и рост будет акции. То есть я здесь там не нервничаю, никак не принимаю решение. То есть я вижу, пересматриваю, почему там начинает падать, да, бумага. Я смотрю, что фундаментально ничего не меняется, это сентимент. Может быть, шумы какие-то там повлияли. Но я вижу, что в перспективе все так же сохраняется, держу, сижу до конца. Кэш я держу, жду коррекцию, то есть покупать. Я верю, что можно сейчас покупать, но не все. Перспективные индустрии, либо те недооцененные индустрии, которые есть. Авиация есть в моем портфеле. Все говорят, зачем авиация? Да, я купил ее, мне она нравится, но я начал сомневаться в один момент.
Это, наверное, пандемия, когда все закрыли, наверное, да, странно, никто никуда не летел.
Я не волновался, когда это все, я волнуюсь, когда цена падает. Да, когда цена начала падать, я думал, да, это плохо, начал паниковать, но подумал, дай проверю. Зашел на сайт Flight Radar, открыл Америку, у меня американская акция американской компании, и посмотрел, там яблоку негде было упасть, как самолеты у них летают. Прям в пик это был карантина, когда все штаты между собой закрывались, самолеты летали. То есть они перепрофилировались, либо там какие-то частные рейсы были. Да. И я понимаю, что, ну, без этого никак. Атлантику никто не будет круизным лайнером пересекать, либо там любым другим способом. Только будут самолеты. То есть самолеты экономят максимально время. Алматы-Астана 1 час 40 минут. Сейчас дорогу делают, но на машине ехать, у меня недавно друзья ехали, 14 часов ехали.
Там еще же убитые дороги
очень. Да, пока да. То есть сейчас строят там шикарный хайвей, наверное, будет.
Наконец-то.
Да, да. Да, но, к сожалению, допустим, сейчас для тех, кто деловых людей, да, кто ценит время, 1 час 40-45 минут – это идеальное время. То есть не трястись в машине, а вот именно доехать, долететь. Поэтому я верю в авиацию, она есть у меня. Из такого, что необычного. Остальное я иду за рынком. У меня много ETF-ов, фондов. Широко диверсифицированный портфель у меня.
А насчет облигаций?
Облигации, да, нет, облигаций нет. У меня есть фонды, которые инвестируют в облигации. Дело в том, что одну облигацию, чтобы купить, там нужно на 100 тысяч долларов заходить. А я еще сильнее режу портфель. То есть я готов брать ETF-ы, то есть это фонды, которые инвестируют в облигации. Там можно за 500 долларов купить там. Хорошо диверсифицированный фонд.
Это Vanguard, как пример, да? Vanguard занимается?
Да, то есть очень много компаний, инвестиционных компаний, управляющих компаний, которые управляют некими фондами. BlackRock самый, наверное, популярный, самый крупный из них. Vanguard, да. VanEck, там очень много. Ну, в нашей компании есть фонды, мы управляем фондами. И, кстати, есть фонды облигаций, и они очень успешно идут. Да, мы соблюдаем нашу стратегию. И она сработала. Даже у нас был фонд акций, но мы сидели в облигациях, потому что был момент неопределенности. Для защиты наших инвесторов мы допускали это, что мы пересиживаем в облигациях, когда будет определенность, и мы начинаем инвестировать. Сейчас мы начали инвестировать, и очень успешно там проходит. И да, у нас талантливая команда в этом плане. Я думаю, что там самый большой перформанс там будет. Облигации, там фиксированный доход, конечно, можно на разнице в цене заработать, но в основном держишь их для того, чтобы у тебя какая-то подушка была. Там, ну, мягко говоря, не так колбасит, как на акциях.